утро с Русрадио Марбея на волне 106.2 FM. Доброе утро. Всем привет-привет, дорогие Коста-дель-Сольцы. Несмотря на то, что солнце есть на Коста-дель-Соль, а тепла нет, особенно по утрам, я все равно приветствую вас в нашем теплом эфире. Русрадио Марбея вещает для вас на всем побережье Коста-дель-Соль на волне 106,2 FM от Сотогранде до Нерхи. Мы сегодня попутешествуем немножко по нашему побережью, отправимся в город Малагу и встретимся с прекрасным экскурсоводом, знающим свое дело от А до Я, Николасом Демидовсом.
Из волшебного совершенно места мы разговариваем с Николасом Демидовсом.
Это бодега, то есть винный погреб «Эль Пимпи».
Поздоровайся с нашими радиослушателями сначала.
Всем добрый день и солнечный, такой же, как у нас сейчас в Малаге.
О Николасе давно мы знаем, я много о нем говорю. Но вот, наконец, мы доехали до Малаги, и сейчас мы на полпути нашей экскурсии, интереснейшей. Я хочу сказать, что Николас обладает глубочайшими знаниями и знает почти что все про город Малагу и про то, что было, про то, что есть. Поэтому я, знаешь, что хочу тебя попросить рассказать нашим марбеянцам, как мы их называем, зачем, собственно, стоит приехать и послушать твою экскурсию? Потому что я, к стыду к своему, за 20 лет проживания на побережье Коста-дель-Соль первый раз на экскурсии по Малаге. Вот я поняла, почему. Теперь ты расскажи.
Поздно, чем никогда.
Безусловно. Основные какие-то такие моменты, которые люди никогда не узнают ниоткуда, кроме как от экскурсовода, который изучал эту тему.
Если в двух-то словах, попробуй, то в городе, которому 2800 лет, есть что посмотреть. И римские древности достаточно уникальные. И древности мусульманского периода. И не маленькие, а значимые. Ну и, конечно же, вот этот винный погреб, который располагается в доме, которому 300 лет, и в котором сохранились совершенно нетронутые интерьеры. Я думаю, аура старинного дома, который стоит на месте синагоги, которая была, конечно, в свое время разрушена.
Скажи, что мы уже увидели.
В иудейском квартале Худерии в Малаге тоже можно много что рассказать. Известные люди здесь рождались. Вот буквально вот за этими вот бочками находится памятник известному философу, поэту и раввину Соломону бен Габиролу. В свое время его стихи сирами зачитывались люди. Правда, как раввин и как теолог он не получил большого признания, потому что он хотел модернизировать иудаизм. Он хотел принести в традиционное учение новоплатоников. Ну, консервативное большинство это не ценило. Он родился в Малаге в 1021 году. Прожил немало, хотя средневековые философы многие дали ему долг. Он умер в 1058 году. Вот родился здесь. Так что много можно рассказать.
Я про глубину знаний говорила, вы теперь это отметили. Мы узнали сегодня, что береговая линия начиналась на почти что улице Лариус, как оказалось, да. Узнали, что есть символы у города Малаги. Я вам не буду о них сейчас рассказывать, тем более Николас, вы приедете и сами все услышите от него. Мы узнали о том, что здесь были и войска Наполеона. Ну нет, давай мы сначала. Кто здесь был первый? Вот давай так вот. Никого нет, вот первый. Кто здесь появился?
Ну ты права. Действительно, надо сделать, наверное, НКПЕ, чтобы не запутаться, сколько же народов побывало на южном побережье Испании. Наверное, все-таки первыми, это условно, можно считать, наверное, иберийские племена. Это именно была народность, состоящая из многих племен. Так вот, конкретно вот на земле, где находится город Малага, расположилось племя бастулов. Вот, например, если брать западнее, там уже были племя трудитанов. А если брать восточнее, то трудулов. Они были, в общем-то, разные по своему развитию. Наверное, потом имеет смысл упоминать самих финикийцев. Вот эта вот цивилизация, древняя, очень развитая цивилизация, которая дала человечеству очень много. Ну, например, первый фонетический алфавит.
Позволь, я прерву тебя, чтобы чокнуться малагским сладким вином и сказать тебе большое спасибо. У нас все в реале происходит. Да, пробуем.
Так вот, наверное, все-таки тиренцы, которые пришли на эти земли в конце 13 века до нашей эры. А потом было еще пришествие кельтов в 1000 году до нашей эры. Они тоже оставили немалый след и на уровне культуры, и на уровне, наверное, генов тоже. И не только в Испании, но и, наверное, во всей Европе. Если любого европейца так вот поскрести, то обнаружатся и гены кельтов, и основа культуры музыкальной, изобразительного искусства и многого другого. Потом, в VI веке до нашей эры, были греки. Самые предприимчивые из них – фракийцы. Тоже были очень торговым народом. А потом был Карфаген, ближайшие родственники здешних финикийцев, потому что Карфаген был основан также выходцами из Финикии. Они подмяли под себя все прибрежные народы и доминировали здесь до тех пор, пока не произошла Вторая Пуническая война. Гений Ганнибала Барки, вот так полное имя, фамилия, того молодого и очень честолюбивого правителя этих мест и полководца, который в 219 году до н.э. развязал Вторую Пуническую войну, оказался слабее, чем римский полководец Сципион, который получил прозвище Сципион Африканский, а который победил знаменитого Ганнибала. Кстати, позволишь рассказать маленькую-маленькую байку?
Маленькую-маленькую.
Совсем-совсем маленькую. Вот тогда были времена более гуманные, и победив Ганнибала, его никто не убивал, жил себе в своей родной Африке. А Сципион получил, когда стал проконсулом, правление провинцию Египет. И вот как-то два уже престарелых полководцы прогуливались по берегу Красного моря. Ну, о чем говорили? Ну, конечно же, о битвах, о великих полководцах. И вот Ганнибал говорит: ну, на первое место я, пожалуй, бы поставил Пира. На второе – себя. Сципион прерывает и говорит: милейший, ну, позволь, я же тебя победил. На что Ганнибал им отвечает: ну, если ты меня не победил, я бы на первое место поставил бы себя. Потом было еще много-много народов. И Византия, вандалы. Вот я рассказывал, да, что на этих землях они жили. Готы. Ну, а потом мусульмане. Первыми мусульманскими жителями Малаги были сирийцы и йеменцы. Ну, и берберы. Это уже североафриканское племя. Так что много здесь побывало.
Остановлю тебя на этом, потому что пусть приезжают
точно,
наши замечательные слушатели
и послушают
вживую. Хочу попросить тебя перечислить основные вот эти позиции, о которых мы говорили. Да? Шестой город по величине, Малага, да? Основные какие-то такие цифры, которые привлекут внимание именно городу Малаги наших слушателей.
Ну, основные цифры – это, конечно же, основание города в 8 веке до н.э. тиренцами. Потом, наверное, имеет смысл упомянуть захват его вандалами. Это где-то приблизительно 429 год. Потом Вестготы, Вестготский город. И, наконец, захват его мусульманами в 713 году в рамках его вторжения 8 века. И, наконец, самая главная дата. Вся история всех испанских городов делится на две части. До реконкисты и после. Поэтому главным днем является, конечно, 19 августа 1487 года. Это когда на следующий день после сдачи город крестили, вернув его на христианство. Вот этот день – это главный день знаменитой августовской малской
звучит
ферии.
Звучит как тост.
А, обязательно. Так вот и пьют это вино. Все 9 дней этого роскошного праздника.
Ну что ж, дорогие костодерсольцы, это было только начало. А остальное все вы услышите лично от Николаса Демидовса. Я вам потом расскажу, как его найти. Вы знаете, сегодня мы услышали очень много интересного из истории, из истории гастрономии, в том числе о великолепном соусе гурам, волшебном совершенно. Об этом мы вам сегодня не будем рассказывать. Мы расскажем о вине Малагавирхен. Да? Интересное очень вино, которое покупают все, берут с собой домой, угощают своих друзей, куда бы ни ехали. Такие красивые бутылочки, жидкость. Как ты описал бы ее, Николас? Какого она? Янтарно. Темный, на коньяк похоже, между прочим. Да? Расскажи же нам. Как получает этот волшебный напиток?
Ну, во-первых, все-таки начну не совсем с прямого ответа на этот вопрос, а скажу, что ноги, так скажем, растут, да, есть такое образное выражение, у этой рецептуры еще со времен финикийцев. Финикийцы были первыми, кто начал торговать вином, то есть возить вино одного региона в другой и наоборот. Это привело к резкому спросу на вино. И, соответственно, надо было создать много виноградников. Но возникла проблема. Как сразу переработать весь урожай? Ведь нельзя было хранить ягоду. Какие были емкости для ферментации? Бочка. Стандартная бочка, боты, как сейчас, на 400 литров. не больше. Вот сферментировать все сразу было невозможно. Поэтому финикийцы придумали упаривать сусло. Заливали в котлы и прямо на открытом огне упаривали сусло до состояния густого-густого сиропа. Ну, как нефть. И вот что интересно, содержание этого сахара там было до 1000 грамм на литр. Вот можно просто вам разорить и хоть на солнце пёк ему хранится, ничего не было. Потом в течение года разбавляли водой, запускали ферментацию. И в результате производство делалось круглый год, а не только, например, там в сентябре. Кроме всего прочего, при нагревании сахара, который содержится в сусле, проходили такую терминтацию, термичушку, и приобретали вот тот вкус, который ты наверняка почувствовал. Вкус сухофруктов, да?
Финикийцев.
О, да, чернослива. А ведь чернослива там нет. И изюма нет. И ванили нет. А все это здесь можно почувствовать. Так вот, действительно, как же делается это вино? Это купажное вино. Оно состоит из трех составляющих. Первое – это сусло, которое получается без давления, без пресса. Перезревшая ягода, которая достигла полной физиологической зрелости, кладется на решетки, и под собственной тяжестью она лопается и источает слезы. Слезы соков. Поэтому это сусло называется лагрима, слеза. Это сусло подспиртовывается, ну, вину, спиртом, конечно, до 8 градусов. И тогда запускается ферментация. Для того, чтобы ферментация шла медленно, замедлить ее процесс. Чтобы получилось нежное вино, нужно, чтобы ферментация шла медленно. Второе сусло получается уже отжимом, но не до косточек, нежно. Вот такое сусло называется ема. Тоже подспиртовывается и ферментируется отдельно от первого. Значит, в первом случае получается вино, которое называется бино маэстро, а во втором бино тьерно, то есть нежное. Вот это два составляющих. Третья составляющая, самое интересное, остаточный отжим, вот уже до конца, это сусло, которое подлежит упариванию. Ну, это, конечно, уже не в открытом огне, а на водяных банях. Они называются баню Марии. Упаривает до 1/2 объема, ну, иногда и больше. Получаем вот тот самый природный сироп, вот с огромным букетом, который добавляется в вино. Это природный сахар. И вот эти три составляющих являются купажным вином, которое россияне знают как Малага. Ну, на самом деле называется, конечно, Малага.
Верхин.
Да. Малага Верхин – это по названию
Бадейга. «Карнавальная ночь». Но лучше, конечно, 5 звезд, чем 5 звезд.
Лучше всего, конечно, пробуйте во времена Малского карнавала, который, между прочим, начинается в начале февраля.
У тебя очень хорошее ассоциативное мышление тоже.
Ой, большое в конце февраля, да.
Вот так за 15 минут можно познакомиться с краткой историей города Малага и побережья Коста-дель-Соль. Конечно же, информации масса, и Николас Демидов с удовольствием вам поможет и проведет вас улочками Малаги, расскажет об истории. Он рассказывает очень интересно, увлекается. А что еще нужно? Нужен человек, который знает досконально то, о чем говорит.